«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Еще раз приветствуем вас в студии программы «Выхода нет» именем Сталина, цикл программ по книгам по истории сталинизма, которые выпускает издательство «Роспен» при поддержке фонда первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Мы ее ведущие программы, Евгений Григорьевич Ясин и я, Виталий Дымарский. И в гостях у нас сегодня Леонид Бородкин, профессор МГУ и один из авторов и редакторов книги, вот, которая стоит у нас здесь на столе. ГУЛАГ, как он точно называется, ГУЛАГ экономическая... Экономика принудительного труда. Мы начали говорить вообще перед небольшой нашей паузой о количестве людей, прошедших через ГУЛАГ. Вы, Леонид, сослались на документы, да, по которым... Да. То есть те цифры, которые вы назвали, да, 15-18 миллионов в общей сложности и единовременно где-то от миллиона до 2,5 миллионов, да? Да. Это вот по этим документам, то есть очень часто, когда речь заходит о цифрах, нам сразу здесь возникает целая группа нашей аудитории, что, да не только аудитории, и историки тоже говорят, все это завышенные цифры, все это чепуха, все это ерунда.
Нет, вы знаете, вот проведя много часов в архиве ГУЛАГа, не возникает ощущения фальсификации. Где она может быть? Это... Пожалуй, там, где производительность труда подсчитывается, вы знаете слово «туфта», которое сами заключенные переводили так. Это техника учета фиктивного труда. И они говорили, без туфты и аммонала не построить нам канала. Вот эта туфта, конечно, бывала, потому что там, где идут земляные работы, там, конечно, шли приписки, потому что это можно делать. Но там, где надо сдать, например, Норильский комбинат в действие, там он или есть, или его нет. Вот. И в этой связи я хотел упомянуть еще о структуре.
Норильский комбинат, кстати говоря, полностью строился, да, руками
подключён? Да, да. В пиковые времена, в конце 30-х, его строили 30-35 тысяч заключенных, а когда он заработал и стал давать никель, то около 100 тысяч заключенных работали в Норильлаге. Это один из крупнейших объектов пятилеток, построенный вот ГУЛАГом. Если продолжить тему структуры вот контингента заключенных, то в разные годы доля 58-й статьи, то есть политических, как их называли, она менялась и, скажем, от 20 до 35% достигала. 35% – это цифра вот на начало 50-х, конец 40-х годов. Вот. А остальная часть контингента – это уголовники, это бытовики, это разные другие статьи, не связанные напрямую с политикой, те, кто получали больше 3 лет. И вот большую долю составляли те, кто попадали по закону 3 колосков, они, конечно, шли по статье хищения социалистической собственности и так далее. И я хотел несколько слов еще добавить вот к тому, о чем мы говорили в связи вот с самоокупаемостью, например, ГУЛАГа. Дело в том, что по той траектории, которую Сталин заложил на переходе с 20-х к 30-м годам, вот на этой траектории нужно было использовать для строительства новых объектов индустриализации вот такие мобильные, дешевые рабочие силы, отряды, контингенты, где можно было 100 тысяч кинуть в Норильск, там 50 тысяч на Дальний Восток, 100 тысяч на строительство каналов и так далее. И вот когда мы говорим о самоокупаемости ГУЛАГа, о том, что она была не достигнута, здесь не надо забывать, что для власти не столько остро стоял вопрос его самоокупаемости, сколько сама возможность кидать эти большие контингенты на объекты индустриализации. Просто в этой системе не было других средств, скажем, строительства Норильского комбината, под который надо было бы заложить инфраструктуру сначала, выплачивать достаточные средства материального стимулирования для работников и так далее. А это удобное, так сказать, средство. Поэтому вот Это один из инструментов форсированной модели индустриализации. И позвольте еще два слова скажу о его вкладе. Но тут не надо преувеличивать его роль. Она по расчетам давала 5% от ВНП. Казалось бы, что такое 2-3-4%? Это немного. И это действительно так. Но если мы смотрим на некоторые важные отрасли, там цифры совсем другие. Ну, например, капитальное строительство. Это строительство объектов промышленности, это новые предприятия.
Я хотел бы спросить, в каких отраслях в первую очередь он использовался?
Да, вот где он использовался. Об этом можно
Мы-то знаем
говорить.
По литературе, по фильмам, мы знаем, что в первую очередь. Лесоповал. Да?
Лесоповал. Но здесь цифры не такие впечатляющие, это примерно 15%. Иногда было немного больше, но в среднем это 15% от лесозаготовок по стране в целом. Если мы берем, например, золото, добычу золота, это совсем другое дело, там 100%, начиная уже несколько лет спустя после...
А как же доверяли?
Ну, там такая была проверка, там были такие охраны, что, в общем...
Шмоны.
Да. Ну, кстати говоря, это одна из главных статей в содержании ГУЛАГа. Примерно 1:10 было соотношение заключенных и охраны. Ну, она достигала временами больше...
То есть, один человек охраны на 10 заключенных.
Да, примерно такое соотношение. Поэтому, если прикинуть, это иногда было 10-15 дивизий НКВД, которые стояли на охране лагерей. И это одна из главных статей вот в содержании, в смете содержания лагеря. Вот. Золото – это 100% добычи золота. Магадан, Колыма – это все гулаговские объекты. Если мы берем, скажем, добычу никеля, это примерно 30-35% производства никеля. Там олово – 70%. Там слюдяное производство – на 100% гулаговское.
Уран.
Вот. И это очень важный аспект. Когда начали строить объекты военно-промышленного назначения, то, скажем, атомный проект, большая часть спецстроительства, то есть строительство вот этих оборонных объектов в атомном проекте, большая часть обеспечивалась заключенными. Вот. Много...
То есть, имеется в виду не шарашки, где конструкторы?
Нет, это урановые,
добыча,
урановые рудники, это строительство атомных объектов и так далее.
С этим, с облучением, со всеми делами. Это без техники безопасности.
Вот, кстати говоря, насчет критериев эффективности этого труда. Я просто вам приведу одну цифру. Кстати говоря, из еще одной отрасли. Это энергетика. Здесь вот относительно недавно РАО ЕС, когда еще он существовал, выпустила книжку под названием «Заключенные на стройках коммунизма. ГУЛАГ и объекты энергетики СССР». Они тоже провели довольно большую исследовательскую работу и посчитали, такую страшную вообще цифру есть, что каждый мегаватт мощности первых вот волжских гидроэлектростанций обошелся 40 человеческих жизней. Да, то есть вот такой вот подсчет не в денежном выражении каждого мегаватта, а в человеческих жизнях.
То есть, значит, вот это стройки коммунизма, объявленные в 50-х годах, это был 50-й год, по-моему, или 49-й, я не помню, они были практически, я думаю, процентов на 80 на труде заключенных. Во всяком случае, потом стало выясняться, что вот Волгодонской канал, Куйбышевская ГЭС, мы помним с довоенных времен Волга-Балтийский канал и канал Москва-Волга.
Но ББК – это вот
Беломор-Балтийский
канал. Да. А вот когда были объявлены стройки коммунизма, вот тогда, я думаю, первое время, по крайней мере, до 1953 года, основной контингент был это заключенный.
Ну, здесь цифры более сложную дают картину. Вот так в среднем после войны доля ГУЛАГа в капстроительстве была порядка 10-15%. Но если мы берем восточные районы, восточнее Урала, Там, конечно, по крайней мере, половина...
Соотношение было другим.
Да, другим, потому что там в сложных климатических условиях, в тяжелых бытовых условиях, там это можно было строить на ГУЛАГе почти исключительно.
А, Леонид, можно вот такой вопрос? А как вообще была, какова была организация всего этого дела? Вот существовал НКВД, которому подчинялся ГУЛАГ, да?
Да.
НКВД, как я, насколько я помню, знаю, фигурировал как отдельная, да, там, строка в бюджете, именно как владелец этой рабочей силы. Но они, вот эти рабы, они использовались, и, естественно, в других, там, в разных отраслях.
Да.
Кто кому давал разнарядки. То есть просили у НКВД, да, вот я не знаю, там капстроительство, вы говорите, нам нужно там столько-то рабочих. Или НКВД им давал, вот, ребята, вот вам столько-то мы можем дать рабочих рук.
Да, вот я в этой связи сначала замечу только, что вот у нас иногда есть категория людей, которые говорят, ну, везде есть тюрьмы в любой стране, там сидят заключенные, там у нас сейчас почти миллион заключенных сидит, и они чем-то занимаются, какая-то работа у них есть.
Ну, вот Ходорковский варежки, да, там что-то.
Вот. Это на самом деле, не знаю, сознательно или нет, замутнение вопроса, потому что ГУЛАГ был элементом плановой хозяйственной системы, он получал сверху задания, и до 40-го года это был ГУЛАГ как
единое... То есть это через Госплан шло?
Да.
Да, конечно.
Да, НКВД стал крупнейшим хозяйственным наркоматом страны.
Хозяйствующим субъектом.
Хозяйствующим субъектом, да. И вот, понимаете, как получалось? До 40-го года был ГУЛАГ с системой лагерей разной профилизации в экономике. А с 40-го года ГУЛАГ стал одним из 17, ну, сначала 12, потом их число дошло до 17, главков хозяйственных, которые назывались там, скажем, Главное управление лагерей по строительству шоссейных дорог, Главное управление лагерей по строительству аэродромов, 250 военных аэродромов.
Это отраслевая организация.
Да, Главное управление лагерей лесной промышленности, Главное управление лагерей промышленного строительства и так далее. Это возникла система главков в рамках НКВД. НКВД получал производственные задания, распределял их по главкам. Там была очень такая система отчетности детальная, расписанная. И когда мы работаем в архиве ГУЛАГа, мы поражаемся количеству документов, очень сложному документообороту, который пронизывает всю систему ГУЛАГа, с начальника ГУЛАГа, с наркома НКВД и до рядовой администрации лагерей. И вот, если позволите, я скажу два слова о том, какой в этой документации виден конфликт. Для меня ранее неочевидный. Он вылез, так сказать, из документов. Итак, руководство ГУЛАГа, руководство системы лагерной экономики получает плановые задания и отвечает за их выполнение. В то же время на уровне рядовой администрации лагерей, низовой, мы не видим заинтересованности вот в
выполнении планов,
в поддержании рабочей силы в лагерях, ну, в физически нормальном состоянии. И поэтому возникает такая ситуация. Центральное руководство ГУЛАГа обеспокоено состоянием физической работоспособности заключенных и регулярно проводит проверки лагерей на предмет выявления их состояния. И содержится масса документов в архиве ГУЛАГа, которые показывают, в каком диком состоянии иногда были порядки в лагерях, где видно, что эти люди внизу, в лагерной администрации, ну, просто иногда выглядят как садисты, и никакой заботы о содержании заключенных в нормальном состоянии не проявляют.
Ну, здесь же вот нам прислали, да, то, что я записал, за первые три месяца, а потом никому не нужен.
Вот я, если позволите, зачитаю очень короткую выдержку из документа, который подписан начальником оперативного отдела ГУЛАГа НКВД СССР, датируется он 42-м годом, где пишется о том, как к заключенным применяются неподобающие меры обхождения. Указываются фамилии дежурных стрелков в лагере Чкаловской области, и пишется, что эти, значит, стрелки вязали и полураздетыми выдворяли в холодный изолятор заключенных, связывали проволокой, выводили на улицу и привязывали к столбу. Заключенных полураздетыми выводили на улицу и по несколько часов держали их на морозе. Были случаи, когда в полураздетом состоянии заключенных заставляли часами лежать на снегу и так далее. То есть центральное управление ГУЛАГа выявляет вот такие случаи, чтобы эти заключенные могли бы работать. Еще один интересный документ относится к эпизоду, когда, значит, конвой вел, значит, 150 заключенных в лагере в Читинской области, такой Борский лагерь. Они их вели на строительство зимника дороги. Дело было в ноябре. Температура была ниже минус 20, и когда они добрели эти 200 километров до своего, значит, пункта назначения, то там была ситуация, под которую приехала проверка из главного управления ГУЛАГа. Они зафиксировали, что по дороге охрана издевалась над ними, одного из заключенных убила, несколько человек были избиты. И когда они добрались до этой финальной точки, то из этих 150 человек было обморожено заключенных 124, 12 человек подвергнуты ампутации, из них 5 человек остались инвалидами, один умер, остальные физически неполноценные, выведены из строя на длительное время. Кроме того, в пути на прииск 11 лет октября умерло 3 человека. 3 человека умерли по прибытии на прииск. Из числа 6 человек 2 человека замерзли, 2 были убиты охраной, остальные умерли от истощения и болезни. Что здесь беспокоит главное управление? То, что они теперь не в рабочем состоянии. И когда этот эпизод расписан подробно, то видишь, каким издевательством подвергались эти люди, которые шли не одетые, почти босиком, по морозу, значит, 200 километров, и почти все... Таких случаев просто... Это ведь документация ГУЛАГа, это даже не воспоминания заключенных, а это материалы собственных комиссий, организованных ГУЛАГом, которые сталкивались с массовым применением вот таких неподобающих мер.
Ну, кроме этого, есть же и свидетельство Солженицына, там прямо он ссылается на массу воспоминаний людей, на, так сказать, разговоры, которые он слышал, то, что он сам наблюдал.
Евгений Григорьевич, вы знаете, я немало общался с людьми, которые апологеты этой системы. Они говорят, все эти воспоминания придуманы. Это и Солженицын, и другие все это выдумали, раздули, представили нам. Но извините, когда вот это подписано начальником особой инспекции управления МВД по Читинской области, капитаном МВД таким-то, подполковник, не буду называть фамилию, мы понимаем, что это не придумано в мемуарах. Да. Это документ дела производства ГУЛАГа, которых, я повторю, я встречал десятками и сотнями. Это я просто взял для примера.
Леонид, тот вопрос, просто который уже приходит, нам хотелось бы ответить на хотя бы на пару. Вот Сергей из Москвы спрашивает, входило ли в ГУЛАГ использование рабочей силы из числа пленных немцев, японцев, венгров. Ну, понятно, послевоенный, не только послевоенный, но и военный, и послевоенный период.
Да, был такой главгубви назывался. Это был глав по использованию военнопленных. Они после войны работали несколько лет и довольно много сделали разных дел. Они являлись
потом
частью...
отправляли их домой, кстати.
Ну да,
там
кто
было,
выжил.
Когда уже ГДР появилась.
Да. Некоторые потом с благодарностью вспоминали, как их выпустили живыми.
Да, это было системой МВД, это не входило в ГУЛАГ, но это было системой МВД.
Я в Москве в свое время жил в доме, который построили немецкие военнопленные.
Я тоже провел свои годы детские и юношеские в военном городке, отец был офицером
Советской армии. А вот нет ли у вас такой статистики, Юрий из Волгограда спрашивает, сколько в ГУЛАГе сидело несовершеннолетних?
У меня нет такой статистики, она имеется тоже. Не могу сказать точных цифр.
И вот мне кажется, что тоже вот хороший вопрос, даже замечание, наверное, скорее от Наташи из Москвы. Я считаю политическими, это по поводу статей, по которым сидят, да? Я считаю политическими всех, кто сидел за колоски, опоздания и тому подобное. Сама природа статей Уголовного кодекса была политической.
Ну вот я бы все-таки не согласился. Мне кажется, что бесчеловечность этой системы, она особенно наглядно видна из того, что у меня лично такое впечатление, я не знаю, это как-то подтверждается или нет, но если вы придумываете в качестве повода или состава преступления, если колоски, так можно назвать, колоски, невыходы, опоздание на работу и так далее и тому подобное, то это все можно представить себе, что такого рода преступления, они специально придумывались и вводились в закон для того, чтобы можно было арестовать человека и послать на работы, которые, на которые здоровый, нормальный человек, который ну, просто не пойдет. Не пойдет, потому что там платят мало, слишком это туда далеко ехать, там нет рабочей силы. Ну, в общем, короче говоря, плановая система, которая не использовала, как говорится, методы предпринимательства, конкуренции и так далее, она другим способом не могла привлечь людей на такого рода работы. Вот у меня такая картина. Вы просто скажите, она каким-то образом подтверждается или нет. У меня такое впечатление, что просто в Госплане планировали вот такой-то объем лесозаготовок, такой-то объем строительства, строек коммунизма, значит, такой-то объем добычи урана и так далее. Рабочих нету, надо пополнить. Значит, идет соответствующая, так сказать, бумага в МВД или там куда там, в прокуратуру, куда, значит, обеспечить поставку. Ну, наверное, было какое-то решение ЦК или там еще какое-то. После этого заводилась компания, арестовывали людей, их осуждали. Кого задело, ну, не задело, там было доказано, не было доказано, это уже не имело значения. И потом их распределяли в соответствии с заявками. Логика у меня простая. Вот так поступали с материальными ресурсами. Значит, если материальные ресурсы так делятся, то ну, тогда для того, чтобы эти ресурсы приводить в движение, надо же рабочая сила. Если вы не можете нанять за деньги, то а как тогда? Вот.
Да, вопрос понятен.
Вот вам, кстати, извините, я сейчас вам Наташа пишет. Так в чем мы с вами не согласны, Евгений Григорьевич? Я думаю, то же самое. Да, извините, Леонид.
Да. Вы знаете, я думаю, что картина все-таки сложнее. Вот мы можем и эту точку зрения аргументировать фактами, можем и другую. Вот я упоминал о том, как трактовать великий террор 1937 года. Вот он немного подрывает почву под теми моими коллегами, которые считают, что первоочередная задача ГУЛАГа была чисто экономическая. И давайте посмотрим, что происходит в 1937 году. 700 тысяч наших граждан расстреляны, так? Ну, так вот, представить, это такой город, как Ярославль или Ростов, в один год исчезает, да? Они расстреляны, хотя, казалось бы, их можно было направить на стройки коммунизма и отправить на объекты ГУЛАГа, но этого не происходит.
Ну, вот Осипа Мандельштама послали в качестве рабочей силы куда-то на Дальний Восток. Ну, он в этом качестве не годился, конечно, но заодно, так сказать, Сталин отомстил ему за кремлевского горца.
Да, но я вот два слова добавлю, в каком отношении.
Действительно, еще? Два слова, Леонид, да, у нас да, надо заканчивать.
Да, два слова вот о чем. Ведь смотрите, когда мы смотрим на эти тысячи и тысячи расстрелянных, мы понимаем, что за этим стоит определенная кампания установления страха, в котором легче управлять. И законы о трех колосках, и законы, которые за превышение рабочего времени, они
понятно,
все создают.
Увы, да, разговор интересный, но и даже самый интересный разговор. Самый интересный разговор приходит к своему завершению. Спасибо вам за внимание, уважаемая аудитория. Спасибо вам за участие в нашей программе. Всего доброго.
Спасибо.
Выхода нет.